пищик специальный аппарат писал. Поэтому стали называть эту методику электроэнцефалографией, и дальше я так и буду ее называть, хотя сейчас уже на бумаге практически никто не пишет. Он в иллюстрации решил представить куда-то там в отчет что-нибудь, но все равно обычно все-таки это делают через компьютер. Ну и я говорил, что выделено несколько таких основных ритмов, которые у людей в норме присутствуют всегда. Это ритм спокойного бодрствования, альфа-ритм с частотой примерно от 8 до 12 колебаний в секунду. Но внешне этот альфа-ритм у разных людей может сильно отличаться. Объединяет эти электромагнитные колебания у людей. Вот частота, с которой происходят эти колебания, у одних людей эти колебания происходят более синхронно, вот как нарисовано у меня. У других он очень такой дерганный, разнообразный. Но все равно, если начать анализировать частоты, то мы окажемся вот в этих пределах. Ну, в принципе, считается, что хорошо иметь ярко выраженный альфа-ритм. В этом случае якобы нервная система работает более отрегулированного, нет никаких вспышек неожиданных, как бы. То есть человек такой должен быть сравнительно спокойным, собранным, быстро реагировать на какие-то события, но не слишком сильно. Ну, когда слышат другие исследователи, слышат такие утверждения, они говорят, да ерунда, да ничего подобного. Ну, действительно, очень разнообразна у нас энцефалограмма, и по ней сразу судить о характере человека мы не можем. А о состоянии его можем судить. Ну, и вот когда человек напрягается физически, психически, у него это спокойное бодрствование становится более активным, беспокойным. И энцефалограмма меняется вот на бета-ритм, или же десинхронизацию, или активацию. Это все одно и то же. Десинхронизация из-за того, что вот она не синхронна, у всех, в общем, похожа. И любой из нас, один раз увидев, в следующие, так сказать, разы узнает прекрасно эту биоэлектрическую активность. Альфа-ритм кто-то может спутать с бета-ритмом, если альфа-ритм не очень синхронный, если амплитуды колебаний невелики, да и самого увеличения просто недостаточно, если не специалист, он просто это не заметит, не поймет. А бета-ритм мы ни с чем не спутаем. Альфа-ритм может быть по своей форме, конфигурации немножко отличаться вот от таких вот, как считается, синусоидальных колебаний. Может быть, допустим, вот какой-нибудь аркообразный вот такой вот ритм. Такие колебания иногда регистрируются с той же частотой. Ну, его называют мю-ритмом. На самом деле это, видимо, просто один из видов альфа-ритма, потому что частота такая же. И в таких же ситуациях этот ритм регистрируется. Это уже зависит от каких-то особенностей центральной нервной системы, от чего мы пока толком не знаем. Ну и затем я сказал, что при засыпании эта активность меняется, появляются более медленные, более высокоамплитудные колебания. Их доля увеличивается. Может регистрироваться так называемый ритм с частотой от 5 до 7 колебаний в секунду. И при этом амплитуда колебаний будет больше, а частота, вот как видите, меньше, чем при альфа-ритме. Такой ритм называют тета-ритмом иногда. А некоторые исследователи в самостоятельный ритм его не выявляют, потому что иногда несколько стадий засыпания выделяют. Это, в общем-то, нормально. Поведенчески, вы по себе знаете, мы сначала все какие-то сигналы, звуки становятся все тише и меньше, а окружающий фон исчезает, а на следующей стадии мы слышим только какие-то важные для нас тихие звуки, а громкие можем не замечать. Может кто-то разговаривать, греметь кастрюлями, но мы слышим, как тикают часы или еще что-то такое, как ребенок там пошевелился, допустим, у родителя. И, наконец, наступает глубокий сон, когда мы это все перестаем чувствовать, и иногда нас трудно разбудить. Вот на этих переходных стадиях регистрируется энцефалограмма, не похожая на бодрствование и не похожая на глубокий сон. Например, появляется все больше и больше колебаний, относящихся к тета-ритму, появляется в таких вот альфа-ритме, появляются колебания более высокочастотные, иногда гамма-ритм. И на стадии уже засыпания, но еще не глубокого сна, энцефалограмма может выглядеть не всегда, но может вот в виде вот таких регулярно увеличивающихся, уменьшающихся колебаний. Если их обвести по краю, то получится как бы веретена вот такие вот. Их так и назвали сонными веретенами. Ритм веретенообразный, частота такая же, как у альфа-ритма. В состоянии бодрствования таких изменений не наблюдается. Это свидетельство того, что мы еще не заснули, но уже не бодрствуем. Тета-ритм не выделяют некоторые исследователи в самостоятельные колебания, потому что такие колебания регистрируются, например, в гиппокампе обязательно. При этом в гиппокампе этот тета-ритм регистрируется тогда, когда в КМ регистрируется десинхронизация, бета-ритм. Когда мы чем-то активно заняты, в гиппокампе, это гиппокампальный так называемый ритм напряжения. У животных это бывает, когда они решают какую-то трудную задачу, когда опасность когда-то какая-то возникает, когда они боятся активно чего-то или активно ждут, например, поилку или кормушку с подкреплением. Ну, а у людей это возникает при решении каких-то сложных задач, которые, естественно, десинхронизации корковой сопровождаются. Поэтому корковый вот тета-ритм нечеткий, который проскальзывает вот в период засыпания, многие в самостоятельный ритм не выделяют, а вот гипокампальный ритм напряжения, да, такой есть в период как раз активности максимальной. И, наконец, когда мы засыпаем, регистрируются высокоамплитудные медленные колебания. Вот это дельта-ритм. Это глубокий сон. Я говорил, что он очень похож по виду и по частоте, по амплитуде на состояние общего наркоза. Ну и для многих это было доказательством того, что сон – это ничего не делание. Это отключение мозга, его отдых, когда накапливаются все силы какие-то, мозга, израсходованные во время бодрствования. Ну, потом выяснилось, я говорил, что через полтора часа примерно такого сна возникает минут на 15-20 более высокая частотная активность с меньшей амплитудой, похожая чем-то на альфа-ритм. Но при этом человек продолжает глубоко спать, у него расслаблены все мышцы, только глазодвигательные мышцы работают, и он при закрытых глазах что-то как будто рассматривает. Это вот фаза быстрых движений глаз, фаза сна, или фаза парадоксального сна, фаза быстрого сна, в отличие вот от медленных колебаний, это фаза медленного сна. Обе фазы нам для чего-то нужны, это не мы не просыпаемся случайно, нам этот сон обязательно нужен. И если каким-либо образом мы лишаем человека или животного этого вот быстрого сна, то через какое-то время, через месяца полтора, возникают неврологические, поведенческие нарушения. Человек, в конце концов, у него психические нарушения тяжелые возникают, и их очень трудно восстановить, даже если дать ему возможность спать. Ну и если после вот такого неудачного, без быстрого сна отдыха, человек наконец засыпает, то он какое-то время спит быстрым сном преимущественно. Доля быстрого сна в процентах значительно больше, чем в норме становится. И человек вот наверстывает вот это упущенное, этот быстрый сон. Ну, а если вообще лишить сна, то и мы, и животные, в общем, и птицы гибнем, в конце концов. Для нас это жизненно необходимая функция. И по фазе сна мы можем судить вот по электроэнцефалограмме. Ну, и я говорил, что есть различные аномальные энцефалограммы. В состоянии там, гипноза, допустим, медитации энцефалограмма очень напоминает либо альфа-ритм, либо фаза засыпания, но не сна глубокого. И при каких-то инсультах, допустим, или опухолях, тех отведениях, которые связаны с этими участками мозга, они не обязательно могут быть вот на поверхности коры, но эти корковые участки получают сигнал от больной части мозга, и тогда регистрируются вот такие аномальные колебания на альфа-ритме, допустим, возникает медленное колебание в виде, можно сказать, даже пауз таких. И это свидетельствует о каком-то нарушении, о котором человек вообще-то мог и не знать. Ну или, по крайней мере, нам можно уже с помощью энцефалограммы как-то локализовать эти нарушения. Конечно, сейчас их сразу пошлют на какую-нибудь и выяснят морфологически, что в этих структурах, что в этих отделах происходит. Ну и точно так же можно регистрировать, скажем, судорожную активность, так называемую пароксизмальную активность, когда колебания состоят в основном из таких вот колебаний: пик, волна, последовательно идут. Могут проскакивать отдельные разряды такие, которые свидетельствуют о низком пороге судорожной активности, о высокой готовности. И если возникает уже припадок, то тогда регистрируется фактически одна пароксизмальная активность во время такого большого припадка. Вот. Ну и один из основных диагностических показателей для эпилепсии как раз является электроэнцефалограмма. Если человек начинает умирать, то у него энцефалограмма начинает исчезать, не вся сразу, а возникают как бы паузы во время энцефалограммы, возникают вот такие вот куски без колебаний. По мере ухудшения состояния эти паузы становятся все дольше, и в конце концов они начинают занимать основное время, то есть мозг не работает, фактически не живет, и только время от времени проскакивают отдельные такие вот медленные какие-то колебания. Это уже агональная стадия. Нужно в этом случае человека оживлять, спасать. Возможно, нужно подключать искусственное дыхание и как-то стимулировать, активизировать мозг. Ну, такие вот отдельные паузы могут возникнуть во время наркоза, при передозировке общего анестетика. В этом случае анестезиолог сразу прекращает подачу этого наркозного вещества, и, в общем, человек сам выходит из этого состояния, потому что вещество метаболизируется, выводится, его уровень довольно быстро понижается. И человек опять входит в стадию хирургического наркоза, вот, который соответствует дельта-ритму. Ритм может быть не только вот такой фоновый, как мы сейчас рассматриваем, который всегда присутствует, но может чем-то вызываться, ну, собственно, появление бета-активности, десинхронизации уже вызывается чем-то. Эта бета-активность вызвана нашим возбуждением каким-то. Ну, может быть, даже не вызвана, она отражает возбуждение мозга, так лучше сказать. Это происходит параллельно. И можно давать ритмические какие-то раздражения в виде щелчков, гудков, вспышек света. Или же можно специально раздражать какие-то подкорковые структуры, таламус или гиппокамп. Вот гиппокамп считается водителем ритма, от него якобы приходят основные сигналы, которые меняют эти вот частоты. Такая идея была. И если возникают такие регулярные какие-то ритмические разряды, то ритм наш перестраивается и становится относительно синхронным этим разрядом. Возникает так называемый навязанный ритм. В этом состоянии человек, как правило, уже сам что-либо делать не может. Он, в принципе, находится в сознании, но сам пожелать что-то сделать или не сделать он не может и выполняет фактически все указания, которые экспериментатор ему выдает. Так что это на самом деле не полное сознание. Чем-то оно похоже на судорожную активность, но нет вот этих разрядов пик волна, просто ритмические эти колебания идут по всей коре, которые вообще-то сейчас не должны бы быть. При первых щелчках и вспышках появляется бета-активность, конечно. Вот. А затем при таких вот этнических раздражениях появляются более высокоамплитудные медленные колебания и возникает вот этот ритм, уже вызванный чем-то. Ну и есть отдельные колебания в энцефалограмме. Мы ведь видим вот кучу этих колебаний. Сразу одновременно можем сравнивать частотный набор при различных отведениях, в различных участках мозга. Можем сравнивать синхронность этих колебаний. Даже, в принципе, синхронность бета-ритма, он кажется несинхронным, но если его растянуть и с помощью машин, так сказать, проанализировать, то окажется, что в состоянии, скажем, вот, обучения, в начале обучения, когда еще мы знаем, что можем получить что-то приятное или наоборот по шее можем получить, мы напряжены и делаем массу ненужных, может быть, дел, но уже делаем действия, которые мы в норме не совершали бы, если бы не было обучения. Это так называемые ошибки межсигнальные мы совершаем. А затем, когда мы наконец разбираемся и связываем, ассоциируем какой-то сигнал с каким-то воздействием на нас, то мы начинаем реагировать только на этот сигнал. И вот на первой стадии, когда мы возбуждены, у нас наблюдается такая вот ритмическая активность по всему мозгу, во всех отведениях, все происходит одновременно, все колебания. А когда уже получается привязка сигнала к какому-то воздействию на нас, к наказанию или, наоборот, подкреплению, мы сохраняем такую активность уже не во всем мозге, а только в тех отделах, которые связаны с эмоциями, которые мы переживаем, с сигналом, который вот нас запускает, и с тем воздействием, которое мы получим или не получим вслед за этим сигналом. То есть это ритмическая активность регистрируется в нескольких отведениях только, а не везде. Ну и такая вот активность свидетельствует о, можно сказать, собранности мозга для выполнения какой-то деятельности. Ну и если регистрировать энцефалограмму и подавать время от времени какой-то раздражитель, не ритмический, просто смотреть, как мы реагируем, допустим, на вспышку света, и попытаться изучать нейрофизиологические механизмы этого воздействия, то что мы должны в принципе сделать? Вот у нас есть какая-то энцефалограмма, вот, и мы подаем здесь, допустим, вспышку света какой-то в этот момент. Дальше мы должны взять энцефалограмму и посмотреть, что произошло с ней от момента вот, подачи вспышки света. В конце концов, скорее всего, возникнет вот, десинхронизация. Но если мы много раз проанализируем реакцию нашей суммарной диэлектрической активности на вспышку света, то мы вот увидим примерно вот такую вот картину. И если вот сложить такие энцефалограммы друг с другом, то те, которые возникали случайно, у них и негативные, и позитивные, отрицательные, положительные колебания будут случайно возникать один какой-то момент совместно, поэтому у них будет здесь, в общем-то, прямая, более-менее прямая линия, а затем вслед за вспышкой света через какое-то время будет возникать все время будут возникать одни и те же колебания. Ну и когда обнаружили вот такие колебания на какой-то внешний раздражитель, эти вот колебания назвали вызванными потенциалами. Они вызываются якобы этим сенсорным раздражением. Затем оказалось, что вид этого вызванного потенциала вообще-то не зависит от модальности раздражителя, звук, свет, тактильное воздействие какое-то. Все равно вызывает одни и те же колебания, по крайней мере, в начале. Если нарисовать такой вот вызванный потенциал во времени, и это у нас ось времени будет одновременно нулевой осью для потенциала. Вот. То через какое-то время латентный период обязательно нужен для того, чтобы сигнал дошел до мозга от чувствительного сенсорного органа. Затем возникает всегда позитивное колебание, негативное колебание, а дальше возникает поздние компоненты вызванного потенциала, которые могут различаться по своей конфигурации, длительности, амплитуде, в общем, по форме, короче говоря, они могут различаться, могут быть какими-нибудь такими, или наоборот, вот такими могут быть и так далее. Оказалось, что поздние компоненты во многом зависят от смыслового значения этого раздражителя. От того, какие эмоции он может вызывать, от того, знаком он нам или нет. Ну, например, кроликам предлагали такую вот такое поведение вырабатывали у них. У них сначала вырабатывали в ответ на вспышку света, давали им кормушку, они бежали в кормушку. В кормушке, когда свет давали, потом для того, чтобы получить свет, они должны были тянуть за кольцо с веревочкой, ну что-то вроде как включать бра какой-нибудь, или торшер, в общем, лампу какую-то. И они ее тянули несколько раз до тех пор, пока не включали свет. Такое инструментальное поведение вырабатывали. А затем, наконец, у них вырабатывали запуск этого инструментального поведения в ответ на вспышку света, того же самого света. Если разрешающей вспышки света не было, то сколько бы они ни дергали за кольцо, ничего не включалось, ничего никак не кормили, в общем, они должны были сидеть и ждать, пока им эта вспышка не разрешит. Вспышка всегда была одна и та же, одной и той же интенсивности, действовала на одного и того же кролика. Но если она разрешала все поведение, то у нее была конфигурация поздних компонентов одна. Если разрешала она поддержку кормушки, являлась промежуточным результатом и следующим пусковым стимулом одновременно, то форма поздних компонентов была уже другая. И можно было много дней повторять это, конфигурация это вместе с поведением сохранялась. Экспериментов такого типа проводили много, в том числе и на людях. Ну, в частности, выяснили, что оказывается, когда действует какой-то раздражитель, мы его замечаем, мозг на это замечание отражает в виде ранних компонентов вызванного потенциала. Потом, если этот раздражитель предупреждал о чем-то, и человек ждал дальше чего-то, то возникало вот такое длительное негативное колебание, которое продолжалось в течение нескольких секунд, ну, до 10 секунд это даже продолжалось, пока не появится то, что ожидает человек. Как только появлялось что-то ожидаемое, сразу же эта негативность исчезалась, заменялась сразу следующим вызванным потенциалом. Такую вот негативность так и назвали волной ожидания. Если почему-либо мы отвлекались, то, видимо, без участия нашего сознания вспышка света все равно приходила, сигнал не приходил к нам в мозг, крайние компоненты наблюдались этого вызванного потенциала. А вот волны ожидания, поскольку мы не ожидали чего-то, мы отвлеклись и, возможно, даже не заметили эту вспышку света, не обратили на нее внимания, волны ожидания не было. По ее наличию или отсутствию можно, в общем, было судить о последующем действии, будет животное или человек совершать что-то то, ради чего он ждал, что-то следующее за сигналом, или не будет совершать. Он, может быть, в этот момент отвлекся и совсем не готов к такому действию. Ну и таких вот поздних компонентов, для разных, которые коррелируют с различными психологическими процессами, было описано довольно много. Иногда регистрировался, если какой-то ожидаемый стимул отсутствовал, то вслед за тем, который вызван, этот потенциал вызванный, регистрировалось колебание с латентным периодом порядка 300 миллисекунд. Поскольку это было позитивное колебание, отклонение вниз, так принято в электрофизиологии электроды соединять, чтобы положительные колебания вниз были, отрицательные колебания вверх. Все как бы наоборот. Ну, такое колебание, как и назвали волной P300, ее наличие и конфигурация значительно больше связана с психологической деятельностью в этот момент человека, чем с физическими параметрами раздражителя. И возникает эта волна именно тогда, когда ожидаемый раздражитель отсутствует. То есть это отражает, по-видимому, ну, что-то вроде удивления в ответ на такое вот изменение. Затем стали оценивать энцефалограмму также в связи с какими-то моторными действиями, но только вот такое усреднение проводили от момента нанесения какого-то раздражителя сенсорного, а от момента начала движения самого. То есть можно просто датчик подключить к руке, допустим, и когда начиналось движение, с этого момента оценивалась энцефалограмма. Тоже были найдены волны, связанные, потенциалы, связанные с движением, потенциалы движения, и они оказались по конфигурации очень сходны с вызванными потенциалами. Тоже были ранние компоненты, ранняя первичная позитивность, первичная негативность. И поздние компоненты, которые очень различались в зависимости от смысла движения. Случайным оно было, целенаправленным, направленным на стремление к чему-то или наоборот, отдергивание какое-то это было. Поздние компоненты это отражали. Когда мы совершаем движение, у нас так же, как и в нервных мышцах, в нервных клетках, в мышечных волокнах, возникает тоже потенциал действия, возникает электрохимическая реакция, которая приводит вот к образованию актомиозина, я говорил, волокна сокращаются и происходит вот это вот движение. Значит, электромагнитные колебания тоже и в мышце возникают. При этом они возникают всегда до начала движения. Мышца сначала напрягается, а потом начинает движение, когда все остальные мышцы подготовятся. При этом движение может не начаться. Мышца может подготовиться к движению, но не совершить его. Поэтому стали регистрировать не потенциалы движения, а потенциалы электромышечной активности, электромиограммы, электромиографические потенциалы. Если вот эта электромиограмма, она вот так вот выглядит, если начинать усреднение энцефалограммы, которая соответствует началу вот мышечного напряжения, еще без движения, вот этого момента, то тоже можно выявить потенциалы, колебания, которые тоже очень похожи на вызванные потенциалы. Поэтому, в конце концов, пришли к выводу, что вызванные потенциалы ничем не вызываются, двигательные потенциалы ничем не движут. Это просто отражение активности мозга, связанное с каким-то сигналом, в результате которого мы совершаем какое-то действие, ну, например, восприятие. Восприятие – это не пассивная обработка приходящей информации. Мы обработали, все. Нет, мы активно что-то делаем для того, чтобы воспринять. В принципе, психологи это подозревали и считали, что так происходит давно, а физиологи над ними смеялись, потому что должна быть рефлекторная дуга, сначала должен быть стимул, а потом реакция, потом какое-то поведение, сначала что-то должно подействовать на мозг, после этого только может произойти это восприятие. А здесь восприятие происходит активно, целенаправленно. Это мы будем говорить еще на психофизиологии восприятия более подробно. Мы специально настраиваем наши сенсорные рецепторы на восприятие определенного раздражителя, а другие раздражители игнорируем в этот момент. И нам требуется для осуществления этого восприятия окончательного вывода какое-то время, ну, как минимум 50 миллисекунд, если это автоматически все происходит, если это знакомый какой-то раздражитель, мы уверены, что это он, мы его и воспринимаем. Хотя на самом деле может быть и не он. Будет ошибка восприятия. А так вообще это занимает 150-250 миллисекунд. То есть раздражитель уже на самом деле может кончиться, а поздние компоненты как раз будут демонстрировать, что мы активно, так сказать, воспринимаем и осознаем этот сигнал. В этот момент может подействовать какой-то другой раздражитель. Пока мы воспринимали другой раздражитель, мы не заметим, потому что мозг занят восприятием предыдущего раздражителя. Ну, или наоборот, если это очень сильный или очень важный раздражитель, то он затормозит, прервет процесс восприятия предыдущего раздражителя, и мы начнем воспринимать следующий раздражитель. Ну, исходя из этого, сразу можно, наверное, сделать вывод, что, в общем-то, восприятие и вся наша жизнь состоит как бы из отдельных мгновений, которые мы воспринимаем такими вот отрезками, а затем они сливаются для нас в нашем сознании в непрерывное течение каких-то событий. Ну, как кино, собственно, на этом и построено. Нам показывают отдельную картинку. Мы пока предыдущую картинку воспринимаем, продолжая, нам уже демонстрируют следующую картинку, мы воспринимаем ее, поскольку они идут непрерывно, и одна как бы вытекает из другой, они очень похожи, то мы воспринимаем их как движение. Какое-то, как, какие-то текущие, так сказать, события. Мы можем показать 25-й кадр, который мы не заметим, по крайней мере, не осознаем. Ну и в связи с тем, что вот эти вот колебания электромагнитные в мозге, из которой мы получали на электроэнцефалограмме, это они всегда были похожи, они не зависели от того, что на мозг делает, что в этот момент мы делаем, мы движемся, мы собираемся двигаться, или же на нас подействовал какой-то внешний раздражитель. Это все, видимо, было связано с формированием какого-то, ну, скажем так, элементарного поведенческого акта, элементарного какого-то действия. И это вот отражалось на вызванном потенциале, и такие потенциалы стали называть и двигательные, и электромиографические, и вызванные стали называть потенциалами, связанными с ситуацией, или ситуационно связанными потенциалами, потому что они, в общем-то, и их конфигурация зависела не столько от самого раздражителя, сколько от ситуации, от значения этого раздражителя, от того, что мы собираемся или не собираемся делать. У нас эти колебания зависели. И теперь их так и называют. А остальные эти потенциалы, в общем-то, это уже как бы устаревшие термины, вызванный потенциал, хотя и понятно. Вот. Это один из видов такого вот ситуационно связанного потенциала. А при воздействии каком-то на мозг, ну, при воздействии каком-то на нас происходит изменение активности множества, ну, как минимум сотен тысяч, а то и миллионов нейронов сразу. А очень часто вся наша активность меняется, все поведение и наше состояние меняется при действии этого раздражителя. Это может происходить только если весь организм работает как единое целое. Для этого им, ну, его кто-то должен организовывать это единое целое. Все органы должны одновременно правильно изменять свою активность. Все конечности, все мышцы сокращаться и расслабляться в той степени, в которой это нужно в данный момент. Это все обеспечивает нам нервная система, подготавливает к этому и общий фон создает эндокринная система с помощью гормонов. Поэтому говорят о интегративной деятельности нервной системы. Ну, мы сейчас некоторые примеры просто рассмотрим, как могут отдельные клетки интегрировать и изменять активность других клеток. До сих пор мы только рассматривали синаптическую передачу и действие пресинаптической клетки на постсинаптическую клетку, возбуждающее или тормозное действие. Ну, во-первых, могут быть случаи, когда при воздействии, допустим, более сильного раздражителя или раздражителя, действующего на большую сенсорную поверхность, возникает большая, допустим, реакция. Это, в общем, вроде бы как понятно, но каким образом это происходит? Ну, если у нас, допустим, вот имеется сенсорная поверхность какая-то, это чувствительные клетки. Здесь у нас имеются нейроны, предположим. Вот. И к этим нейронам приходят вот так вот сигналы. Каждый нейрон получает независимо сигнал от двух сенсорных клеток, допустим. В этом случае у нас, конечно, пока мы действуем на поверхность из двух сенсорных клеток, у нас работает только вторая клетка, второй нейрон. А если эта сенсорная поверхность немного увеличивается, то дальше эффект зависит от способностей вот этих нейронов. Если они возбуждаются при воздействии одной сенсорной клетки, то в этом случае у нас сигнал будет уже больше, будет приходить от первой и второй клетки. Если же нейрон возбуждается только при сигнале от двух сенсорных клеток, то вот такой вот увеличенный сигнал, который не полностью захватывает те рецепторы, которые воздействуют на первый нейрон, в этом случае будет продолжать работать только второй нейрон. Здесь, даже если вот этот раздражитель вот так вот действует, захватывает чувствительную поверхность, которая действует и на приходит сигнал и на первый, и на третий сигнал тоже, но этот сигнал недостаточен. Если же это раздражитель сдвигается, допустим, вот так, то сразу же возникает активность и первого нейрона, и в этом случае происходит суммация их активности. Если мы регистрируем тут где-то вот у нас вышележащий суммирующий нейрон находится, и к нему приходят сигналы от каждого из нейронов нижележащего уровня, то в таком случае, вот при раздражении только второго нейрона, если сигнал от него приходит, будет меньшее возбуждение этого суммирующего и вышележащего нейрона. А если вот так вот мы воздействуем, сдвигаем раздражитель, который действует уже и на первый нейрон, и на второй, у нас сигнал становится более сильным, потому что два входа уже работают на этот суммирующий нейрон. Ну и то же самое можно было бы сказать про третий нейрон. Однако, если у нас вот имеется какая-то сенсорная опять поверхность, и она, допустим, у нас два нейрона есть, и сигнал приходит вот таким образом. Для того, чтобы возбудился, сработал первый или второй нейрон, необходимо, чтобы к нему пришел сигнал от трех хотя бы сенсорных клеток. В этом случае при возбуждении таком вот или вот таком вот каком-то воздействии первый нейрон будет активен. А вот при этом нижнем воздействии, когда активизируется сенсорная клетка, воздействующая на второй нейрон, ее активации будет недостаточно, второй нейрон работать не будет. То же самое будет и для второго нейрона. Мы должны сместить этот раздражитель внешний, чтобы воздействовать на сенсорные клетки, все три сенсорные клетки второго нейрона, тогда активность второго нейрона будет наблюдаться. Если раздражитель у нас имеется, допустим, действует он одновременно и на первой сенсорную поверхность, и на первого, и первого, и второго нейрона, то в результате у нас получится активность этих двух нейронов. Вот они на суммирующий нейрон какой-то сигнал передадут, и этот суммирующий нейрон возбудится в такой ситуации больше, чем от каждого из них по отдельности. Может быть ситуация, когда для возбуждения нейрона требуется активность двух входов каких-то. Ну, допустим, это сенсорные клетки у нас будут. Вот есть, будут у нас сенсорные клетки такие же вот для третьего нейрона. Значит, у нас будет первый, второй и третий. Вот в этом случае у нас для возбуждения первого нейрона нужно, чтобы только крайне левая сенсорная клетка была как-то активизирована, тогда возбудится первый нейрон. А точно так же для третьего нейрона необходимо, чтобы крайне правая сенсорная клетка была активна, только тогда он возбудится. Остальных каких-либо возбуждений будет недостаточно. Если же у нас возбуждаются вот эти вот четыре клетки, то включается еще и второй нейрон промежуточный, потому что к нему приходят самостоятельные входы от разных сенсорных клеток, и он тоже возбуждается, получается у нас потенциация эффекта, усиление эффекта больше, чем сумма вот первого и третьего нейронов, которые были изначально активны. Ну, или может быть такая, допустим, картина. У нас необходимо как минимум два возбуждения. В этом случае при активации и левой, и правой сенсорной клетки у нас будет два нейрона возбуждаться. При активации левой клетки будет возбуждаться первый и второй нейрон. При активации правой сенсорной клетки будет возбуждаться второй и третий нейрон. Если одновременно обе сенсорных клетки возбуждаются, то у нас получается эффект меньше, чем сумма активности его первого нейрона, первый плюс второй, и второй плюс третий, потому что этот второй нейрон оказывается общим. Общий эффект получается меньше, чем при сумме ожидаемых эффектов. Получается так называемая затупорка или окклюзия. Ну, это, в общем-то, уже знали с 19 века, что при увеличении силы раздражителя реакция увеличивается не прямо пропорционально, она может неожиданно вдруг резко возрасти, или же наоборот вдруг начать уменьшаться или перестать увеличиваться, по крайней мере, несмотря на продолжение увеличения раздражителя. Синаптический контакт возбуждающий, так будем считать. Это вот стрелочка, это значит вот воздействие идет от этого аксона по коллатеральной на первый нейрон, два воздействия пороговых, и на второй нейрон тоже два воздействия пороговых. То же самое для правой сенсорной клетки. Две стрелочки пороговых на третий нейрон и две стрелочки пороговых на второй нейрон.
Значит, там два контакта.
Два контакта с одним сенсором. Да. Но обычно их очень много на дендритном дереве. Огромное количество этих контактов. Получается, мы схематично писали один контакт для рисунка, чтобы понятно было. Ну, или один контакт может быть на нервно-мышечном синапсе, потому что этот синапс огромный, там сразу выливается огромное количество медиатора, и большой постсинаптический потенциал возникает. физиологии существует понятие вот торможения. Торможение – это не просто прекращение выполнения чего-то, а это активное прекращение. Ну, как вот, когда мы на движущемся таком средстве тормозим, мы не просто перестаем газ, так сказать, подавать или прыгать педали, мы еще и включаем тормоз активно и активно жмем в него. То есть это какая-то специальная активность, не допускающая какие-то действия. Ну и поэтому есть специальные тормозные нейроны, которые оказывают преимущественно или только тормозные действия. Ну вот мы говорили когда про норадреналин, речь шла, я сказал, что норадреналин обычно называют постсинаптическое торможение, гиперполяризацию. Но при этом норадреналинергическая активность возрастает при общей активации функции. Как это может быть постсинаптическое торможение и общая активация функции? Значит, норадреналин, видимо, должен тормозить тормозную клетку. Если у нас есть какая-то нервная цепочка, это вот синаптический контакт. Вот. Эта цепочка обеспечивает какую-то функцию и тормозится где-то здесь, вот, допустим, тормозным нейроном. Поэтому функция либо не выполняется это, либо снижена, по крайней мере. А норадреналинергический нейрон эту тормозную клетку тормозит, она прекращает свое торможение, и сигнал начинает проходить по всей цепочке. Ну, точно так же может, наоборот, какой-то возбуждающий медиатор оказать тормозное действие, возбудив вот эту вот тормозную клетку. Если вот это не норадреналинергический тормозный нейрон, а какой-то возбуждающий, он возбуждает тормозную клетку, и тормозная клетка тормозит пресинаптически эту всю нервную связку. Какие могут быть торможения? Ну, во-первых, на клеточном уровне это может быть гиперполяризационное торможение обычное, когда ганг выделяется, открываются хлорные каналы, и мембранный потенциал увеличивается еще больше, гиперполяризация возникает. Или же то же самое может происходить, когда открываются калиевые каналы. Тоже такое может быть торможение. Но если вспомнить, у нас клетка, внутри много калия, снаружи много натрия. Внутренняя поверхность заряжена отрицательно, наружная положительно. Открываются калиевые каналы. Хотя отрицательный потенциал удерживает положительные катионы здесь, но какая-то часть все равно выходит из клетки под давлением своей концентрации, так называемым осмотическим давлением. Поэтому часть калиевых катионов все равно покидает клетку, и клетка теряет положительный заряд. Поэтому становится тоже более отрицательной. Тоже получается гиперполяризация. Или же может быть так называемое деполяризационное торможение, когда возникает стойкая деполяризация. Ну, сначала возникает потенциал действия, а затем стойкая деполяризация, и следующий потенциал действия возникнуть не может, потому что нет электрического потенциала, который можно было бы изменять, как это изменяет этот потенциал действия. Такое деполяризационное торможение бывает при действии некоторых веществ, расслабляющих мышцы, биорелаксанты так называемые. Их специально добавляют для расслабления мышц во время операций, для всяких таких вот медицинских целей, чтобы рефлекторно не было сокращений мышц. При воздействии такого препарата сначала мелкие подергивания в связи с возникновением однократных таких потенциалов действий возникает, и затем мышца расслабляется, потому что ее уже ничто не может возбудить, пока эта деполяризация не исчезнет. Это торможение на таком клеточном уровне, на самой клетке. Друг друга клетки вот могут тормозить. Мы сейчас вот рассматривали вот таким образом. И может быть, например, ну, вот такая вот связь, такая схема, когда от следующей клетки сигнал идет к тормозному нейрону, а тормозный нейрон возвращает свой аксон к предыдущему нейрону. Что в таком случае происходит? Сигнал распространяется по этой цепочке, уходит, и по коллатерали приходит к тормозному нейрону, который подавляет распространение следующего сигнала. Поэтому сначала возникает возбуждение, такое, активация какой-то функции. Потом из-за этого вставочного тормозного нейрона активность снижается, прекращается распространение возбуждения по цепочке, и в частности прекращается возбуждение тормозного нейрона. Тормозный нейрон перестает тормозить вот эту цепочку, возбуждение опять проходит по ней, опять она возбуждается, опять возбуждается тормозный нейрон. И так может продолжаться достаточно долго. Предполагают, что это один из возможных механизмов ритмической активности, которую мы наблюдаем. Зачем это нужно, я сказать не могу. Ритмическая активность зачем нужна? Но, тем не менее, такие связи были обнаружены, просто морфологически описаны, что они действительно работают. Мы, правда, не можем сказать, что вот на всей энцефалограмме это именно таким способом обеспечивается. Если вот этот вставочный нейрон не тормозный, а возбуждающий, что произойдет? Здесь, допустим, даже одиночный разряд возбуждающий прошел, запустил функцию какую-то и одновременно по коллатерали запустил вставочный возбуждающий нейрон, который это возбуждение вернул, опять возбудил предыдущий нейрон, тот возбудил последующий нейрон, и по коллатерали этот нейрон вставочный. И получается такой, вот такая схема как бы вечного двигателя. Импульсация, которая началась слабым одиночным раздражением, будет дальше продолжаться до тех пор, пока вот целые эти нейроны, пока у них есть ионы, энергии для проведения вот этих импульсов. Ну, вот такая циркулирующая активность здесь вот в цепочке называется ревербирацией. Ну, и предполагают, что вот эта ревербирация принимает участие в организации нашей кратковременной паники. Ну и такие вот цепочки описаны для животных, по крайней мере, описаны воздействия, которые прерывают эту циркуляцию, это те же воздействия, которые нарушают кратковременную память. Может быть, действительно, это один из механизмов вот этой кратковременной паники. Ну, в этих вот случаях возбуждение у нас или торможение возвращается на предыдущий уровень. Если же торможение осуществляется на том же самом уровне, то есть вот фактически так это будет. У нас имеется какой-то средний мозг, допустим, или таламус, допустим, какой-то ядро, куда приходят сигналы. Вот эти сигналы приходят на вот эти четыре клетки. Эти клетки отправляют сигнал дальше, и одновременно через вставочный тормозный нейрон тормозят соседнюю клетку. Вот по такому принципу. Сигнал идет дальше и тормозит рядом находящуюся клетку. Рядом находящаяся клетка тоже отправляет сигнал, и эту же клетку тормозит. Тормозит она соседнюю клетку, которая не активирована, обладает просто фоновой какой-то активностью. То есть клетки оказывают тормозное воздействие только на соседние клетки. Это так называемое латеральное торможение. То есть торможение рядом находящихся клеток того же уровня. Латеральное торможение, боковое. Ну, что у нас будет с активностью? Ну, предположим, у клетки фоновая активность равна, допустим, единицы. Вот у нас единица, фоновая активность единица равна. Раздражающее воздействие вызывает эффект, равный двум единицам, да еще была единица, значит, здесь должно быть три, по идее. Тормозное воздействие тоже оказывает эффект, равный единице. Тогда возбужденная клетка, вот эта возбужденная, крайне возбужденная клетка, будет получать сигнал тормозный только с одной стороны. У нее, соответственно, активность будет равна 1 плюс 3, 4, минус 1 будет равна 3. У нас исходная активность была равна единице, да еще возбуждение 3 единицы дало, да еще торможение 1 единицу. Значит, здесь будет равно 3 возбуждения. В принципе, то же самое будет с другого края. Тоже будет те же 3 единицы возбуждения. Будет равно. А вот средние, все нейроны, их может быть очень много, главное, чтобы они не были с краю, они получают торможение с двух сторон. Значит, у них получается возбуждение было равно единице плюс еще 3-4 из двух сторон. они получают тормозное воздействие, значит, остаются от четырех только две единицы возбуждения. И клетка, обладающая фоновой какой-то активностью, равной единице действия, не получает никаких возбуждений дополнительных, только латеральное торможение равное единице, поэтому ее активность становится равна нулю. Ну и мы можем нарисовать примерный график того, что здесь происходит. Ноль у нас будет равен здесь. Здесь у нас активность будет равна 3. Здесь активность будет немножко ниже, вот там, где 2 единицы. Морфологическую такую схему начали изучать, когда выяснили вот такие различия активности вот здесь, вот дальше, от этих клеток, почему они возникают, если на все из этих клеток приходит одно и то же раздражающее действие. Почему крайние клетки более активны и наименее активны? Почему именно здесь максимальная вот эта вот разница между активностями возникает? Оказалось, что вот из-за такой организации вставочных тормозных нейронов, из-за их торможения, в результате которого выделяются края раздражения. Изучали это все на зрительной системе, действительно мы край видим лучше, значительно, чем фон какой-то или середину изображения. В середине изображения мы детали различаем меньше, чем с края. А вот форму края различаем значительно лучше. Ну, затем такую схему латерального торможения описали даже для сетчатки, где вообще-то несколько слоев нейронов уже присутствуют. Поэтому про сетчатку говорят, что это мозг, вынесенный на периферию. Там уже первичная обработка, сигнал происходит. Ну и вот эти вот межнейронные такие зависимости, такие вот различные схемы пытаются рисовать для объяснения тех или иных действий, которые регулируются нервной системой. Ну, в основном это, конечно, какие-то движения. Движение происходит быстро, и выделение слюны отдельными каплями. Эти все рассуждения основаны на представлении так называемым реактивным, который предполагает такую линейную логику, что для каждого действия обязательно должна быть какая-то причина. Без причины ничего не бывает. Причиной является стимул какой-то. Стимул действует, и в результате возникает ответная реакция. Поэтому и реактивный подход называется. Для того, чтобы возникла реакция, в принципе, можно подействовать стимулом на исполнительный орган, конечно, сам. Но он будет отвечать не интегрированно, не так, как при участии нервной системы. Это не просто отдергивание руки будет, а какое-то изменение состояния мышцы. Оно будет, но не похожее на движение. Поэтому уже давно, как минимум с 18 века, в физиологии, медицине доминировала понятие рефлекса, которое предполагает, в общем, что рефлекс – это отражение какого-то воздействия, как вот на какую-то отражающую поверхность, блестящую, луч падает и отражается. Это вот, собственно, рефлекс этого луча, когда мы зайчика вот, через это стекло спускаем. Вот эта вот отражающая поверхность может быть механической, как в механике эти рефлексы рассматриваются, или же может ее роль выполнять центральная нервная система. В принципе, может выполнять периферическая нервная система, но она просто представлена значительно беднее, чем центральная нервная система, ну и нам, конечно, к нашим мыслям и чувствам хотелось подобраться ближе, как это вот механизм этих мыслей и чувств, как происходит. Поэтому и описали, и затем доказали, что, в общем-то, все происходит с помощью рефлекса. Должна быть какая-то сенсорная поверхность, которая реагирует на это раздражение. Ну, как вот зеркало, отражающее этот цвет. Если мы возьмем вату или же что-то, в общем, не отражающее, то у нас рефлекса не получится. Так же и здесь. Что-то должно быть вот, реагирующее. Это реагирующая поверхность, сенсорный орган несет сигнал в центральную нервную систему, в мозг, где переключается на другой нейрон, который идет к исполнительному органу, ну, например, к мышце. И мышца в ответ на это воздействие сокращается. Мы воздействуем горячим на поверхность пальцев, а не на мышцу, сокращается наша мышца, поэтому мы отдергиваем руку. Возникает вот такой рефлекс. Центральная часть мозга может быть очень сложной. Здесь может быть множество вставочных нейронов. Сигнал может уходить в конце концов в головной мозг, в большие полушария и в кору. Но затем все равно по такому же принципу, по эфферентным вставочным нейронам, спускается к исполнительному нейрону, к мотонейрону, и сигнал запускается на мышцу. Такие рефлексы были описаны для беспозвоночных, и описаны их схемы, описаны для нас с вами. Выяснилось, что для проявления рефлекса необходима функциональная целостность этой рефлекторной дуги. Ее совсем не обязательно обрывать. Ее можно, допустим, охладить где-то вот этот нерв, как, в общем, делали анальгезии раньше, и сигнал не будет поступать. ЦНС, у нас боль возникает в ЦНС, значит, нам нужно не эфферентную, а эфферентную часть охлаждать чувствительную. Тогда сигнал о повреждении, о том, что может нами оцениваться как боль, в мозг поступать не будет. И рефлекс будет прерван. А точно так же, ну, вот... Долго ломали голову, пока в середине 20 века синаптическую передачу не выяснили, каким образом сигнал проходит через синаптическую щель. Фактически мы считали, что это такая вот именно щель, что это пространство между двумя клетками непроходимое. Тем не менее, сигнал проходит технические дальнейшие возможности, я говорил, показали, что синапс при постсинаптической его части как бы единая. В синаптической щели есть специальные молекулы, связывающие при постсинаптическую мембрану и, возможно, транспортирующие медиатор к постсинаптическим рецепторам. Рефлексы могут быть совсем простые с одним синапсом. Вот таких рефлексов, чтобы сразу вот сигнал шел через нервную систему в виде аксона только сразу к мышце, таких нет. Обязательно должно быть переключение в мозге. Должен быть хотя бы один синапс в этой рефлекторной дуге. Такой рефлекс будет называться моносинаптическим. Ну, по принципу моносинаптического рефлекса работает, например, коленный рефлекс. Там, конечно, участвует для того, чтобы дернуть ногой, качнуть, необходимо сокращение одних мышц, расслабление других мышц и так далее. Множество вставочных нейронов участвует, но в принципе достаточно одного синаптического контакта и растяжения мышцы, когда ударяют по сухожилию, резкое такое слабое подергивание получается этой мышцы. В ответ на это растяжение тут же срабатывает сигнал о ее сокращении. Она сокращается, поэтому происходит вот такое вот движение ноги. Это моносинаптический рефлекс. Если два хотя бы синапса, это уже полисинаптический рефлекс. Может быть, бисинаптический и так далее рефлексы. На самом деле, в реальных условиях рефлексы все полисинаптические. Рефлексы классифицируются по, можно их классифицировать там по биологическому значению, там пищевые, оборонительные, допустим, какие-нибудь, познатонические и так далее. По названию понятно, о чем идет речь. Можно говорить про морфологическому расположению рецепторов вот этой сенсорной поверхности. Если это какой-то раздражитель внешний, то это рефлекс экстерцептивный. Если это рефлекс от каких-то внутренних органов или от, допустим, крови, от химического состава, давления крови, от ее температуры, то это интероцептивный или часто висцероцептивный рефлекс. Ну, выделяют среди интероцептивных рефлексов рефлексы от мышц, от положения мышц, от степени их растяжения. Это самостоятельное чувствительное как бы пространство, не тактильное какое-то, не кожная поверхность или слизистая, не электромагнитные колебания, не температурные, а именно связанные с мышцей, говорят про проприорецепцию. Проприорецепторы, рецепторы мышц и сухожилий. Проприорецепция, рецепция мышц. Точно так же можно разделять рецепторы по отделу мозга, которые необходимы для осуществления. Остальные, ну, даже в естественных условиях, могут играть ну, такую вспомогательную какую-то роль. Например, коленный рефлекс для его осуществления достаточно спинного мозга. Это спинальный рефлекс. Есть рефлексы, для которых необходим, допустим, продолговатый мозг, это бульбарные рефлексы, средний мозг, мезэнцефалические рефлексы, там, таламические, гипоталамические, кортикальные рефлексы могут быть. Могут быть рефлексы моторные, сосудодвигательные, секреторные, то есть по той реакции, которая вызывается этим раздражением. И может быть, дальше мы вот сейчас сделаем перерыв и рассмотрим, как эта интеграция происходит, например, при сгибании руки. Уже при сгибании руки просто одной мышцы и мотонейрона недостаточно, потому что нужно расслабить еще раз сгибать. Иначе у нас просто будет что-то вроде спутника, такой ступор. Так, давайте 10 минут перерыв сделаем. Итак, реакция вот отдергивания, допустим, когда у нас одна мышца должна сократиться, а другая автоматически должна расслабиться. Иначе у нас этого движения не произойдет. У нас зафиксируется в таком положении конечность и двигаться не будет, что мы, в общем-то, и делаем специально для таких вот целей. Когда сигнал приходит, ну, несколько слов про мышцу спросили, когда сигнал приходит к синапсу мотонейрона, этот синапс выглядит, вот, наверное, примерно вот так вот у него. У этого синапса очень большое такое обширное окончание, которое как бы расползается по поверхности мышечной. Из этого обширного окончания изливается ацетилхолин или норадреналин, действует на постсинаптические рецепторы, которые уже на мышце находятся, и открывается большое число ионных каналов, происходит там резкая деполяризация, и этот вот потенциал действия на мышцы отличается по своему виду от потенциала действия нейрона, он более длительный. Ну, вот так вот выглядит, как здесь вот у меня нарисовано. И пока происходит вот это вот электрическое изменение, возникает электрохимическая реакция белков, из которых состоит мышца. Мышца состоит из двух видов белков, сложных, актина и миозина. Если это гладкие мышцы, то актин и миозин достаточно плотно входят друг в друга, чередуют друг друга. Если это скелетные или поперечно-полосатые мышцы, то актин и миозин как бы кончиками вот так вот друг друга цепляются, получаются вот эти вот поперечные полосы, собственно, те участки, где эти два белка контактируют. И в результате вот изменения электрического поля эти белки как бы вот, ну, как шестеренки друг по другу передвигают, движутся и въезжают, двигаются друг в друга. Получается единый белок актомиозин. Ну и естественно, раз эти волокна нити актина и миозина въезжают друг в друга, они становятся короче, и актомиозин оказывается короче, чем предыдущие актиновые и миозиновые нити, соединенные друг с другом. И в результате происходит сокращение мышцы. Таких нити актина и миозина десятки, сотни, тысяч, в зависимости от того, какая это мышца. И они могут, их количество может в мышце увеличиваться, мышца может по объему возрастать. А затем через какое-то время происходит расслабление, если след не приходит следующий сигнал, поддерживающий прежнее напряжение, прежнюю форму актина и миозина. Ну, на самом деле, все вот такие вот, все эти актомиозиновые нити друг с другом не соединяются, они последовательно один за другим соединяются, потом расслабляются, в это время другие соединяются, чередуя друг друга, и мышца оказывается сокращенной в большей или меньшей степени, ну, в зависимости от того, какой силы сигнал пришел. Вот. И если этот сигнал пришел к... вот у нас сигнал от раздражающей поверхности пришел. Я постарался изобразить спинной мозг. Эти эксперименты все делал английский нейрофизиолог Шеррингтон. Ну, его называют великим и так далее. Действительно, он... вот разработал эти рефлекторные принципы различных движений и написал знаменитую книжку «Интегративная деятельность нервной системы», где все это описывает. Он путем различных перерезок, разрушений рассмотрел, кто с чем связан, кто на что влияет и как меняется движение при соответствующих изменениях этих связей. И как совершаются эти действия на уровне спинного мозга. На уровне спинного мозга мы ходим, раскачиваем руками, в общем, делаем массу дел, где уже есть врожденные, готовые нервные сети для выполнения какого-то действия. Они не могут измениться, не могут регулироваться по силе. Но они уже здесь имеются, нижесходящие влияние только регулируют их включение и выключение. Вот на уровне спинного мозга происходит вот это переключение на мотонейрон сгибателя. Вот, и сгибатель должен, по идее, сокращаться. Но для этого нужно еще расслабить разгибатель. Вот этот я тоненький нарисовал, как расслабленный. Вот. Этот разгибатель тоже имеет свой мотонейрон. Этот мотонейрон не должен возбудиться, поэтому по коллатерали от возбужденного мотонейрона идет сигнал к вставочному тормозному нейрону, который тормозит мышцу-антагонист. Ну, сгибатель и разгибатель считаются антагонистами, потому что они якобы противоположные действия совершают. Когда мы в каком-то напряжении, в каком-то положении держим конечность, то с помощью нисходящих различных воздействий мы тормозим это торможение и обеспечиваем необходимое напряжение как сгибателя, так и разгибателя. Ну и в этом случае происходит движение, скажем, ну вот... типа вот шага. Вот у нас такое движение произошло. Это у нас здесь разгибатель расслаблен, а здесь сокращен сгибатель. И мы согнули ногу в колени. Но для того, чтобы идти, мы должны совершить противоположные действия другой ногой. И мы это совершаем тоже автоматически с помощью спинного мозга. Можно нарисовать подобную схему для противоположной конечности. нарисовать мотонейроны соответствующие, только я не буду пока рисовать, с чем они связаны. Они, естественно, связаны один со сгибателем, другой с разгибателем. На другой ноге у нас прямо противоположные движения должны быть. То есть у нас разгибатель должен быть напряжен, а сгибатель, наоборот, расслаблен. Ну и, соответственно, мы... Вот у нас мотонейроны связаны с разгибателем. И со сгибателем нужно возбудить при этом движении мотонейрон разгибателя, что, в общем-то, просто. Вот у нас идет сигнал, сюда приходит, вот. И разгибатель здесь напрягается. А сгибатель нужно затормозить, значит, нужен тормозный нейрон нам, который соединялся бы с этим сгибателем. И нужно этот тормозный нейрон активизировать. Вот получилась у нас схема шага, нейрофизиологической структуры шага. И такие шагания мы совершаем автоматически. У Шеррингтона это были собаки с отделенным спинным мозгом от головного. То есть фактически уже не собаки, а модели экспериментальные, так называемые. Они, вот если это вот собака, то они висели у него вот здесь вот, поддерживались в висячем таком состоянии, и только конечности висели таким образом. Когда он подавал сюда, вот их ставил на беговую дорожку, то, во-первых, от касания конечности вот беговую дорожку вызывались какие-то рефлексы, сокращения. А затем, если дорожка эта начинала двигаться, то, соответственно, какие-то конечности начинали, вот, конечности начинали двигаться за этой дорожкой, какие-то мышцы растягивались, и для поддержания прежней позы они начинали сокращаться, а на противоположной стороне эти мышцы, наоборот, расслаблялись, и начиналось шагание. И вот эти вот животные могли шагать, шагание могла быть очень разной, могла переходить в бег, если дорожку эту беговую пускать быстро. Но животные шагают четырьмя конечностями, мы шагаем двумя, но когда мы идем, у нас раскачиваются руки. Вот. При этом движения эти в нормальных условиях вот, происходят так. Если это животное, то вот, даже человек, это в общем все равно. Вот так вот движение осуществляется. То есть, если сгибается левая нога, что сгибается и правая рука, и наоборот. Для того, чтобы воспроизвести такую схему вот, управления нейронами, мне придется нарисовать здесь, это, допустим, у нас внизу ноги, сверху у нас пояс уже грудной будет для рук, принципе, схема та же самая получается и для рук, но только здесь у нас сокращен разгибатель, то на другой конечности, другого уровня у нас все должно быть наоборот. Вот так. То есть разгибатель должен быть разогнут, сгибатель напряжен. Ну, я нарисую только вот для этих двух мышц, как это может происходить. На самом деле, конечно, через вставочные нейроны этот сигнал поднимается вверх, достигает мотонейрона, во-первых, сгибателя, передает ему сигнал, и, во-вторых, через тормозный вставочный нейрон достигает нейрона разгибателя. Разгибатель меняет свое напряжение, расслабляется. Все, в принципе, то же самое, но только поменять нужно возбужденные нейроны. Мотонейроны. Это нормальное, так сказать, передвижение вот такого типа. В принципе, если мы передвигаемся, допустим, вот таким образом, то, в общем, это не сразу заметно, но как-то что-то такое не так выглядит. Это необычное и неловкое движение. Мы в таком случае движемся и на ходу. То есть вот так вот. Ну и у животных у лошадей, по крайней мере, для верховой езды инохоть очень удобно, потому что при обычном движении у нас происходят эти действия резко в виде прыжками, особенно галопа, и приходится в значительной степени сидящим верхом самому пружинить все время на животное, что трудно, и плюхаться на седло. А при иноходе животное бежит значительно ровнее, вот этих вот прыжков сильных нет, прыжки значительно меньше, поэтому и ехать тоже намного легче. Что будет при иноходе в таком случае? Почти все то же самое, но только у нас должны быть здесь сокращены. Сокращена должна быть, но сокращен тоже разгибатель на этой стороне должен быть, а расслаблен тоже сгибатель. Если это мотонейроны вот этих клеток, то немножко по-другому нужно нарисовать связь этого тормозного нейрона. Сигнал у нас приходит сюда, а затем через тормозную клетку тормозит мотонейрон. И мотонейрон расслабляется. Получается вот такая немножко отличная картинка. В принципе, то же самое можно нарисовать. Мы не будем рисовать, но в принципе можно нарисовать для прыжка, для галопа, когда вот таким образом происходит сокращение мышц. Эти все схемы представлены в спинном мозге от рождения. Только нужны специальные какие-то команды свыше, которые переводят работу одной сети нейронной на другую сеть. И движение продолжается уже другими движениями. другим способом. Таким образом, можно перейти уже к конкретным функциям уже отдельных отделов мозга. Какую роль они играют, это, в принципе, и самостоятельный еще и раздел нейропсихологии. Прежде всего, понятие нервного центра. Нервный центр – это совокупность нейронов, которые регулируют, не обеспечивают, не запускают, а регулируют какую-то функцию. Вот нейроны, которые мы видим на вот этих вот спинномозговых схемах, они только обеспечивают, они запускают рефлекс какой-то и обеспечивают его осуществление. А усиление, ослабление, сокращение, скажем, сгибателя, эта схема не производит. Она все время будет работать, так сказать, одинаково. А в спинном мозге, а в нервном центре эти клетки, которые входят в него, регулируют, изменяют его активность, усиливают, ослабляют функцию, тормозят ее на какое-то время и включают ее в какое-то время, когда это требуется организму. У спинного мозга нервных центров нет. У него только проводящие функции. Хотя спинной мозг обеспечивает большинство наших движений, очень многие вегетативные процессы обеспечиваются нейронами, которые выходят из него. Он занимает очень небольшое пространство, куда входит очень маленькая доля всех нейронов центральной нервной системы. Но это, как всегда, вообще-то это системный закон. Это не несправедливость, а нормальный системный закон, когда исполнителей, непосредственно работников, мало, а организаторов, как лучше сделать, много, они в основном и присутствуют в этой системе, объединяет эту систему с другой системой, отделяет от этой системы на время часть ее, допустим, и меняется работа работников, соответственно, и, может быть, даже увеличивается количество полученных результатов в результате таких вот изменений. Если вот в спинном мозге, кстати, если просто перерезать какой-то, оборвать, допустим, входящий сигнал через задние корешки, сигнал, который проходит, в этом случае у нас никакого рефлекса не будет. Потому что рефлекторная дуга здесь оказывается оборванной, она отсутствует. Поэтому реакции нет. А вот если мы оборвем передние корешки, ну, с одной стороны, конечно, а задние корешки оставим целыми, то в этом случае, хотя эфирентный вот этот вот выход будет нарушен, сигнал сюда поступать не сможет, и мышцы, изгибатель и разгибатель эти не будут реагировать на сенсорное раздражение, но вследствие вот более сложной организации нейронной сети мы при раздражении с одной стороны увидим реакцию на другой стороне и увидим реакцию на другом поясе конечности. То есть рефлекс в этом случае сохранится. Из-за вот этой вот интегральной деятельности спинного мозга, из-за вот этих связей, которые обеспечивают такие действия, организованные и последовательные. спинной мозг имеет готовые вот эти вот все схемы, может их обеспечивать, может отвечать на внешние раздражители сам один. Но в естественных условиях он все время находится под контролем вышележащих каких-то отделов, которые тормозят большую часть спинальных каких-то реакций. Другие либо запускают, либо тормозит, в общем, как-то влияет вот на эти схемы. Поэтому, в принципе, если вот у нас имеется нечто живое, и мы отделяем спинной мозг от головного, вот здесь, допустим, в этом случае у большинства животных с центральной нервной системой наблюдается так называемый спинальный шок, который заключается в том, что исчезают все реакции, которые осуществлялись спинным мозгом. Хотя, вроде бы, наоборот, освобождается спинной мозг, он получать должен какие-то сигналы сенсорные и реагировать на них, а реакции никаких нет. Потому что он заторможен, он находится в ожидании команд сверху, команда сверху не приходит, поэтому он не реагирует на заторможенные вот эти вот афферентные входы какие-то. Чем более сложен головной мозг, чем сложнее вот это вот управление с спинным мозгом, тем дольше этот спинальный шок продолжается. У многих животных спинальный шок длится несколько часов. У приматов он продолжается не меньше суток. А у людей он продолжается несколько недель и может продолжаться несколько месяцев. Потому что, ну, чем сложнее эта система, чем сложнее организм, тем большую роль играет головной мозг в регуляции деятельности спинного мозга. Если повторно, после восстановления функции спинного мозга, восстановления всех вот этих простых реакций, повторно отделяется часть спинного мозга от другой его части, верхней от нижней, допустим, никаких спинальных шоков уже нет. Ну, в таком вот случае просто может не быть, допустим, реакции верхних конечностей при воздействии на мотонейроны нижних конечностей, когда совершаются какие-то движения, но действие верхних конечностей не реагирует никак на воздействие ниже. Одни и те же нервные сети спинного мозга используются головным мозгом для самых разных целей. Ну, то же самое сгибание, сокращение вот, сгибателя, расслабление разгибателя используется нами для самых разных движений, действий, которые друг с другом вроде никак не связаны, но при этом участвуют те же самые нейронные схемы, хотя смысл и значение их во всех этих случаях может быть очень различным. И сигнал может начинаться в разных отделах, в разных сенсорных системах, совершаться для разных целей. Это демонстрирует так называемый принцип общего конечного пути. У нас может быть и зрительный раздражитель, тактильный раздражитель, и интероцептивный раздражитель, голод, допустим, появляется, и собака, волк, начинает бежать в поисках пищи активнее, чтобы большее пространство посетить. Движения все равно совершаются одними и теми же мышцами, одними и теми же нейронными системами. Нервные центры очень пластичны, то есть могут менять свою активность в связи с изменением функции, функционального состояния той структуры, которую они иннервируют. Может быть, даже я рассказывал на анатомии, как для восстановления какого-то паралича, допустим, перевязали часть дыхательного нерва, вшивали его в двигательный нерв, волокна дыхательных мотонейронов достигали мышцы, организовывали там синапс, и первое время эти мотонейроны новые, в новой ситуации посылали сигнал о том, что они требуют вдыхания и выдыхания, поэтому, соответственно, и мышцы на вдох, допустим, у нас рука сгибалась, на выдох все время разгибалась, так вот происходило, пока этот нервный дыхательный центр не получал сигнал какой-то, не выстраивался новый сигнал, регулирующий эти дыхательные нейроны разряжаться так, как нужно для движения, а не для дыхания. То есть внутри дыхательного центра организовывался уже центр движения. Поэтому дыхательные центры могут быть не изолированы, они могут проникать сквозь друг друга морфологически. Но это все равно разные нейроны. Дыхательные центры являются в продолговатом мозге. В продолговатом мозге имеются вообще центры различных наших так называемых витальных функций, которые жизненно необходимы, без которых мы не можем жить. Это, например, кровообращение и дыхание. Ну, довольно хорошо изучен дыхательный центр, который состоит, в общем-то, из как бы двух подцентров. Есть центр вдоха, инспирации, инспираторный центр, и есть центр выдоха, экспираторный центр. Они находятся в задней части продолговатого мозга, вот если его так нарисовали здесь. Здесь вот ромбовидная ямка, то примерно вот здесь находятся эти два центра один над другим. И нейроны инспираторного центра заставляют нас вдохнуть, то есть совершить дыхательные движения. Это, во-первых, вот если это грудная клетка, то вот в состоянии выдоха она вот Такую форму имеет диафрагма. Расслаблена, в состоянии вдоха сокращаются межреберные мышцы, и грудная клетка принимает другое положение, вот такое. Она как бы приподнимается. И объем ее увеличивается. И, соответственно, как бы в легкие насасывается воздух через воздухоносные пути. И, кроме этого, если еще дополнительно требуется еще больше воздуха, то сокращаются мышцы диафрагмы, и она становится почти плоской, что тоже, вот если здесь уплощить ее, что тоже увеличивает объем внутри грудной клетки. Происходит вдох. В норме вот сейчас у нас выдох происходит пассивно, то есть тормозятся просто мотонейроны вдоха, и грудная клетка под собственной тяжестью опадает, опускается, все. Если требуется активное какое-то дыхание, то помимо того, что больше поднимается грудная клетка, она еще не просто под собственной тяжестью опускается, она еще и прижимается. Есть мышцы, которые в таких вот особенных условиях тоже их вот, такое сжатое состояние грудную клетку переводят. Но это тогда, когда требуется специальное усиленное дыхание. Над инспираторным и экспираторными центрами, на границе между продолговатым и мозгом и мостом, находится еще один центр, который регулирует вот этот вдох и выдох, который переключает с вдоха на выдох, хотя эти нейроны инспираторного и экспираторного центра связаны друг с другом, но или все-таки руководит, так сказать, бригадир, который расположен уже выше, и можно зарегистрировать, скажем, нейронную активность у нейронов этих вот трех центров дыхательных. Одни будут активны постоянно, но их частота будет возрастать, когда будет происходить вдох. У других будет возрастать, когда будет происходить выдох. У третьих активность будет только во время вдоха или только во время выдоха. У четвертых у кого-то в начале вдоха, у кого-то в конце вдоха. Так же, как в начале выдоха и в конце выдоха у других нейронов будет. Ну, по-видимому, у тех нейронов, которые вот в начале вдоха активизируются, они активизируют другие инспираторные нейроны и увеличивают частоту импульсации вот этих нейронов, которые постоянно активны. А нейроны, которые активны в конце вдоха, видимо, они как раз запускают прекращение вдоха и переход к выдоху, они возбуждают нейроны выдоха. Эти дыхательные движения, вообще дыхательный центр связан, ну, как в любой системе, все совсем связан с другими важными нашими какими-то процессами, функциями. Ну, например, есть так называемая дыхательная задержка сердечных сокращений. Во время вдоха частота сердечных сокращений уменьшается, во время выдоха учащается. но не прекращается. Есть рецепропность, например, между глотательным нашим действием, глотательный рефлекс тоже продолговато в мозге базируется. Глотание наше выключает дыхание, прекращает, блокирует полностью в норме на момент глотания. При неврозах, когда вот это вот торможение оказывается недостаточным, мы можем начать дыхать во время глотания и поперхнуться. Очень часто мы давимся чем-то из-за вот таких неврологических нарушений. В принципе, это автоматически должно все выключаться. Кроме того, в принципе, дыхание регулируется вот этими нейронами вдоха и выдоха, они друг на друга влияют, тормозят на конце вдоха, запускается выдох, в конце выдоха запускается вдох. Приходит ориентация от легких, от степени их достижения тоже влияет на дыхание. Чем вы больше растянулись легкие, тем меньше вероятность дальнейшего вдоха происходит. Происходит торможение инспираторного центра и активация экспираторного центра. Дыхание регулируется прежде всего концентрацией газа. Когда она изменяется, концентрация газов, меняется и глубина, и частота дыхания. В принципе, нам нужен кислород, и, казалось бы, именно от концентрации кислорода должна была бы зависеть вот эта дыхательная функция. Однако она управляется прежде всего концентрацией углекислого газа. При небольшом повышении углекислого газа в крови дыхание сразу учащается, усиливается, становится более глубоким и частым. Кислород играет значительно меньшую роль. Мы делали просто эксперименты, где давали вдыхать газовую смесь, в которой меняли только концентрацию углекислого газа или только концентрацию кислорода. Вот мы совершенно, ну, у нас избыточное количество кислорода в воздухе, в принципе, имеется, нам нужно значительно меньше, поэтому мы легко переживаем уменьшение количества кислорода. А вот увеличение углекислого газа сразу вызывает у нас и субъективное ощущение одышки. Мы начинаем часто дышать. Другие какие-то воздействия тоже могут влиять на дыхательный центр. Ну, например, молочная кислота, которая получается при работе мышц, при окислительно-восстановительных процессах в них, в принципе, она дальше должна в конце концов окислится до того же углекислого газа, она не всегда успевает это сделать, поэтому если, во-первых, накапливается в мышцах, то вызывает, сигнализирует о том, что этими мышцами пока не надо работать, они не так поработали, надо окислить все, что там нужно, они у нас начинают болеть после работы. Это вот эффект молочной кислоты, которая не успела окислиться. Кроме того, молочная кислота попадает в кровь и воздействует на дыхательный центр, активизирует его. Ну, считают, что, в принципе, любая кислота, любое воздействие, которое понижает pH, делает pH кислым, также стимулирует дыхательный центр. Охлаждение хеморецепторов продолговатого мозга приводит к временному прекращению дыхания на противоположной стороне тела. Уже здесь, вот у нас здесь так примерно сигнал, вот у нас, ну если вот это у нас опять нарисуем продолговатый мозг и спинной мозг, здесь вот видны такие вот складки. Здесь вот эта вот ромбовидная ямка. Эти складки отражают переход нервных путей с одной стороны на другую. Вот так. У нас уже даже здесь возникает контралатеральная иннервация и временное прекращение охлаждения хеморецепторов продолговатого мозга приводит к прекращению дыхательных движений на одной только стороне. Мы, ну, как бы продолжаем дышать только половиной грудной клетки. Дыхательный центр получает информацию также от рецепторов давления, прессорецепторов сосудов. Ну, поскольку кровь толчками распространяется по сосудам, то, достигая вот каротидной вены, здесь вот получается такой загиб, и получается крючок, стенка, в которую ударяет вот эта кровь при каждом сердечном сокращении, при каждом ударе пульса. И эти рецепторы сигнализируют об этом. Повышение давления, усиление вот этих механических воздействий на рецепторы сосудов угнетает дыхательные движения. И наоборот, когда эти воздействие уменьшается, когда давление в крови снижается, то дыхательные движения и учащаются, и становятся более глубокими. От наличия каких-то раздражителей в дыхательных путях может быть могут возникнуть различные дыхательные рефлексы в виде там, чихания, кашля, спазма голосовой щели. Но чихание и кашель, они заключаются в том, что у нас блокируются голосовые пути, делается резкое выдыхательное движение, не просто пассивное расслабление грудной клетки, а активно она сжимается. Получается такой толчок давления воздушного внутри воздухоносных путей. И затем эта голосовая щель открывается, этот толчок выбрасывает резко воздух вместе с каким-то предполагаемым инородным телом, в общем, с тем, что раздражало. Вытягивали путь, из-за чего мы кашляли или чихали. Мы выкашливаем, вычихиваем вот то, что нам не нужно в данный момент. При длительной физической нагрузке возникает так называемая кислородная задолженность, когда из мышц долго поступает окисляющаяся постепенно молочная кислота, которая которые стимулируют дыхательные движения. В принципе, уже сама нагрузка прекратилась, но мы довольно давно, но мы продолжаем долго, продолжается вот эта вот долгая одышка у спортсменов после выступлений, в общем, после каких-то таких нагрузок получается. Хеморецепторы действуют на, постоянно на рецепторы сосудов и дыхательного центра, и возникает вот это длительное дыхание. При физической нагрузке, в принципе, дыхание интенсифицируется даже не только химически, то есть для нагрузки, но просто от проприорецепторов, от активных мышц, рецепторов от активных мышц, сигналы все время приходят, и так, вот, на всякий случай как бы дыхание усиливается. Но это вносит сравнительно небольшой вклад по сравнению с теми воздействиями, которые оказывают углекислый газ. При понижении кислорода в атмосфере возникает гипоксия, кислородная недостаточность. В результате из-за дефицита кислорода дыхание усиливается из-за вот этой так называемой гипобарической барокамеры, камера, связанная с давлением окружающим. Гипобарическая, значит, мало давленческая гипоксия. Возникает гипервентиляция, когда дыхание усиливается. В результате этого дыхания мы с одной стороны потребляем кислород, которого нам вроде бы не хватает, но с другой стороны мы выделяем все больше и больше углекислого газа из крови, поскольку в основном углекислый газ регулирует дыхательные движения, то из-за вымывания углекислого газа из крови его становится недостаточно, его концентрация становится меньше, чем нужно, гипокапния, так называемая, возникает. Дыхательный центр стимулируется недостаточно, и возникает так называемая высотная болезнь. В принципе, это может закончиться даже смертью, потому что мы, продолжая автоматически глубоко дышать и вымывая углекислый газ, не замечаем, что нам хочется дышать, поэтому постепенно из-за дефицита углекислого газа дыхание становится все слабее и слабее. И в конце концов мы можем, так сказать, заснуть совсем там насмерть. Дыхание может остановиться, или даже если не остановится, то по крайней мере значительные участки, значительные части центральной нервной системы из-за гипоксии будут повреждены. Ну, во-первых, можно повышать максимальную высоту подъема или минимальное давление, которое мы переносим тренировкой в барокамерах. Там можно до 7 километров такой высоты как бы достигать. На самом деле, вот тот, кто читал про альпинистов, они поднимаются, ну так, мы лезем вверх, не так, ни шагу назад, напряжение колени дрожат, вот это, кажется, вот туда залезть, ура, я на эти же лезть, и дальше спускаюсь. На самом деле, это не так. Они февраль начинает совершенно задыхаться и спускается метров на 200, на 400. Залезли на километр, спустились на 400. Им там гораздо легче, они там неделю живут. Потом еще на километр залезают, на 400 спускаются. И вот так вот все время. Подъем занимает, может занимать несколько месяцев. Хотя по прямой это, ну, дня 3-4. Ну, сделать это из-за этого, вот из-за высотной болезни невозможно. Ну, происходит вот при проживании после спуска на 400 метров адаптация и акклиматизация. В принципе, если человек живет долго на какой-то высоте, то он перестает на нее так вот реагировать. Она для него становится нормальной. Он адаптируется и к углекислому газу, ко всему. Кислорода там может быть на самом деле достаточно, только нужно как-то улучшить его транспортировку до тканей. Поэтому обычно при акклиматизации такой увеличивается количество эритроцитов, то есть повышается кислородная емкость крови. Ну и у таких людей естественно понижается чувствительность рецепторов кислородной недостаточности. Когда наоборот, при спуске на глубину нам приходится дышать повышенным давлением, чтобы нас не раздавило там, то в принципе ничего, казалось бы, страшного, но если мы глубоко опустились, а затем быстро начинаем подниматься, то у нас начинает выделяться азот, который в основном составляет нашу атмосферу, растворяется очень хорошо в крови. Он в крови не содержится долго. Как только давление его повышается, сразу начинает выделяться. Выделяется не с выдыханием, а прямо из сосудов там образуются пузырьки и может образоваться закупорка. Эмболия сосудов. Это так называемая кессонная болезнь. Углекислый газ и кислород хуже растворяются в тканях, в крови, выделяются меньше при резком подъеме, поэтому они не страшны. Поэтому, ну, во-первых, нельзя, с одной стороны, быстро подниматься действительно. С другой стороны, если пришлось подняться быстро, то тут же такого человека необходимо поместить в барокамеру при большом давлении опять, чтобы у него там не кипело в крови. И постепенно снижать давление. Это тоже может занять несколько часов. Ну, сейчас используют специальные устройства. При подъемах используют специальные маски, где люди дышат не окружающим воздухом, а воздухом в баллончиках, которые они с собой берут, где много кислорода, достаточно углекислого газа, не возникает этой высотной болезни. А при спуске в глубину дышат газовой смесью, где азот заменен гелием. Гелий значительно хуже растворяется в крови, поэтому он не закипает, не выделяется из крови. И последние герои Советского Союза получили это звание за многомесячные эксперименты в барокамере на глубине порядка 700 метров, где было очень мало кислорода, в основном был гелий. Этого кислорода оказалось достаточным, и, в общем, гелий никаких негативных воздействие, так же как азот, которым мы в больших количествах дышим, не оказал. Средний мозг – это уже отдел, который регулирует какие-то не отдельные движения, не простые функции, а сложные какие-то функции, которые постоянно меняются, необходимы нам для адекватного адекватных действий каких-то для осуществления правильных движений. Средний мозг, например, регулирует тонус мышц и различные позы наши, которые, в общем-то, возникают стандартно в тех или иных ситуациях. И, например, вот когда я беру бутылку с стола, то я беру ее сознательно с помощью моторной коры и пирамидной системы. По экстрапирамидной системе распространяется сигнал на нижележащее отдело, и средний мозг изменяет мою позу, мой наклон, тонус мышц туловища, спины, ног, чтобы я мог это сделать адекватно. Если я не изменю это, я просто не дотянусь до бутылки. И все эти действия осуществляются несколькими ядрами. Ну, там несколько, так сказать, цепных ядер. Мы про черное пятно уже не раз говорили. Оно регулирует экстрапирамидное действие через полосатое тело. Есть красное ядро, есть голубоватое пятно. Эти ядра все осуществляют какие-то наши движения, какие-то наши действия, но не запускают эти действия непосредственно, а обеспечивают какие-то наши изменения тонуса мышц, который и обеспечивает эти действия. В среднем мозге преимущественно расположена ретикулярная формация. Ну, она в основном вот средний мозг занимает, его дорсальную часть, та, которая к спине ближе. И задняя часть ретикулярной формации относится к мосту, передняя часть к задней части промежуточного мозга. Но в основном это средний мозг. Ретикулярная формация получает сигналы из всех отделов, почти из всех рецепторных систем. И с одной стороны, и с другой стороны отправляет сигналы во все структуры, во все системы мозга, и нисходящие, и восходящие. Точно так же сигнал, который идет от больших полушарий, дает коллатерали и заворачивает обязательно в ретикулярную формацию. Такая вот не специфичность, как бы, не привязанность к каким-то определенным действиям раньше всегда смущала исследователей, пытались найти, ну, разложить все как бы по полочкам. Это структура, это ядро отвечает за гречневую кашу, это отвечает за духи, это отвечает за кино. Вот чтобы все было так вот разложено, и как только вот одно что-то вырубает, так сразу нам перестает нравиться кино, допустим. А если другое повреждено, значит это вот духи нам не нравятся. Нет запаха. Приятно. Запах мы чувствуем, но либо безразличен, либо неприятен. Хотели вот так вот сделать. Это вот сгибает руку, это разгибает руку. Все оказалось совсем связанным. Вот. И такая вот всеобщая связь ретикулярной формации с остальной центральной нервной системой не позволяла предположить какую-то определенную функцию, какое-то определенное движение, до тех пор, пока вот не научились регистрировать энцефалограмму. Ну, вот оказалось, что если в ретикулярной формации туда приходит большинство афферентных сигналов, вот, и если вот это у нас, допустим, большие полушария, это таламус, это гипоталамус, и здесь вот у нас средний мозг с этой вот ретикулярной формацией. Если отделить, вот здесь язычок, если отделить ретикулярную формацию так, чтобы она была соединена, большая ее часть была соединена с большими полушариями, то ну, естественно, при такой фактически перерезке мозга это животное будет не нормально, оно не сможет ничего, конечно, само делать прыгать. Но если дать какой-то внешний раздражитель, то на коре будет зарегистрирована десинхронизация, допустим, гудок какой-нибудь, или щелчок, или тактильное раздражение, возникнет десинхронизация, которая будет поддерживаться какое-то время после прекращения этого отдельного короткого раздражителя. А если мы будем просто электрически раздражать эту ретикулярную формацию, то животное будет сразу активировано неспецифически, оно сразу куда-то кинется по прямой, без разбора, куда именно нужно бежать. Если же мы производим отделение выше, так, чтобы большая часть мозга, переднего мозга, оказалась не связанной с ретикулярной формацией, то в этом случае, ну, во-первых, большинство сенсорных ходов просто сюда не доходит через этот перерез. Есть несколько входов, например, обонятельные рецепторы по обонятельному тракту сразу входят в большие полушария, дальше дают различные коллатерали вверх-вниз, но они несут и сигнал вот, и в кору больших полушарий. Вот в этом случае при таком вот разрезе на обонятельный сигнал тоже регистрируется в коре десинхронизация, но только на время действия этого обонятельного раздражителя. Когда он прекращает действовать, тут же восстанавливается высокоамплитудная, медленная дельта-активность, как во время глубокого сна. Если же мы вот с ретикулярной формацией, присоединенной к мозгу, даем понюх такое, то активность, особенно если какой-нибудь сильный нашатырный спирт, допустим, дать понюх кошки-собаки, то будет активность продолжаться десятки минут. Хотя, в принципе, уже очень давно этот раздражитель не действует. Вот, оказалось, что что за вот такие активации, за вообще уровень активности среднего мозга отвечает ретикулярная формация и на анатомии. Я говорю, что восходящие все сигналы, они дают обязательно коллатерали в ретикулярную формацию, так же как нисходящие сигналы. И это возбуждает ретикулярную формацию, и она дает расходящиеся такие вот активации по всем большим полушариям. Это необходимо вот такое действие для того, чтобы, во-первых, в достаточной степени сохранялось возбуждение, когда запускается какое-то действие, действие дает коллатеральную ретикулярную формацию, и она активирует всю кору. Нельзя делать что-то такое во сне. Обязательно нужно проснуться, не обязательно петь, но, в общем, проснуться нужно и что-то такое совершать, какие-то действия. Нужна определенная активность. Точно так же, если действует какой-то неизвестный раздражитель, он, раз он неизвестен, он должен активизировать весь мозг, чтобы выяснить, что это за раздражитель, полезный он или вредный. В среднем мозге есть ядра, которые отвечают за какую-то определенную позу. Ну, например, если животное, ну и мы с вами на самом деле тоже, мы просто уже научились по-другому делать. Вот если животное нагибается что-то такое нюхать здесь, то у нее возникает, у этого животного возникает такая вот поза. Передние конечности сгибаются, задние, наоборот, разгибаются. В принципе, у нас возникает то же самое, когда мы наклоняемся. Но мы знаем, что это трудно, поэтому мы еще, это уже обучение, мы еще приседаем, берем что-то такое, чтобы не наклоняться сильно. Автоматически это происходит вот таким действием. Ну и в любом случае, если голова подтягивается, ну, подбородок подтягивается к груди, то вот напрягаются сгибатели передних конечностей и разгибатели задних конечностей. И наоборот, если происходит, если мы смотрим назад куда-то, то происходит небольшое приседание, мы его можем не совершать вообще. Но если регистрируем тонус мышц, то он меняется таким образом, что мы приседаем и вот в такой позе как бы смотрим, что происходит сверху. В принципе, такие вот реакции, рефлексы, вот шейные рефлексы, рефлексы положения головы были известны, в общем-то, давно. Потому что некоторые движения, особенно когда они происходят быстро, резко, просто невозможно при определенной, без нужной позы. Ну, нужно, например, при спортсменов, у акробатов, гимнастов, при повороте в какую-то сторону, нужно обязательно, по-моему, в эту сторону повернуть голову. Вот, если мы не повернули или повернули не туда, то, скорее всего, движение совершится неверно, недостаточно хорошо и очень возможна травма. Или могут быть, может быть так называемый рефлекс положения, когда животное вот с таким вот перерезом верхним, когда один, когда средний мозг остается один без управления вышележащих отделов, то обязательно при любом движении животное стремится, чтобы голова, макушка находилась сверху, спина сверху, живот снизу. Ну и поэтому изменяется поза таким образом, чтобы занять именно такое положение. Если, например, откуда-то сваливается собака, еще лучше кошка, эту руку кошка особенно хорошо ловко получается, то они даже, привлекая хвост для этого, поворачивают свое туловище так, чтобы оказаться ногами внизу, спиной сверху и головой сверху. Если такое животное просто положить на какую-то поверхность, то это животное повернет сначала, лучше сказать, экспериментальная модель, повернет сначала голову, от движения головы будет произведено движение всего туловища, и животное займет положение, ну, естественное, спиной кверху, животом к низу. Если на такое животное, это движение запускается из-за вестибулярных воздействий и главным образом из-за того, что если мы кладем на бок такое животное, то с одной стороны у нас сигнализация сенсорная по поверхности идет активно, а с другой стороны ничего нет. Получается такая асимметрия. Поэтому животное такое стремится эту вот асимметрию устранить и поворачивается на живот, в конце концов, вот как я сказал. Если же во время начала этого движения, когда животное начало вращать головой сверху, какую-нибудь доску положить, допустим, того же веса, что и животное, чтобы раздражать и сверху, то тут же эта асимметрия исчезнет, и движение прекратится, голова упадет сразу. Движение это не будет осуществляться. С помощью среднего мозга возникают, ну, допустим, лифтные, так называемые, рефлексы. Ну, когда мы находимся в лифте, и у нас, и начинаем двигаться, опускаться вниз, у нас земля как бы уходит из-под ног, мы на самом деле стоим на лифте, но вес наш становится на мгновение чуть меньше, мы теряем почву из-под ног, у нас происходит резкое разгибание, вот это, оно не явное такое, но тоже если регистрировать мышцы, то мы увидим эти вот изменения. И наоборот, когда мы приезжаем вниз на нужный этаж, или же начинаем подниматься и наоборот начинает действовать на дополнительный вес какой-то на нас, наоборот, на нас надвигается как землетрясение пол кабины, мы наоборот принимаем вот такую вот позу, грубо говоря. Вот. Мы чуть-чуть приседаем в этом случае. И на этом мы с вами сегодня закончим. Со средним мозгом в следующий раз и с другими структурами.